Глава вторая. Дурные числа. Пожилая поэтесса с итальянским именем и совершенно американской фамилией держала на коленях спящую правнучку и смотрела видео, которое муж ее внучки снял 3 недели назад в родильном зале. Видео начиналось с заставки. Абра появляется на свет. Изображение дергалось, и Дэвид старался, чтобы ничего медицинского не попало в кадр. Слава тебе, Господи. Но Кончета Рейнольдс видела взмокшие от пота волосы Лючии, прилипшие к лбу, и слышала ее вопль: «Да тужусь я!» в ответ на увещевание сестры тужиться. И заметила капельки крови на голубой простыне. Не слишком много, но достаточно для того, чтобы собственная бабушка Четы сказала: «Все по-честному». Но, разумеется, не по-английски. Камера дернулась, когда в кадре, наконец, появился младенец. И Кончета почувствовала, как бегут по спине рукам мурашки от крика Люси. «У нее нет лица!» Дэвид, сидевший сейчас рядом с Люси, фыркнул, потому что, конечно же, у Абры было личико, и очень миленькое. Чета опустила глаза, словно для того, чтобы самой в этом удостовериться. Когда она снова подняла их на экран, новорожденную уже передавали на руки матери. Спустя еще 30-40 секунд беспрестанного дергания появилась еще одна карточка: «С днем рождения, Абра Рафаэла Стоун». Дэвид нажал на пульте кнопку «Стоп».
«Ты одна из немногих, кто вообще это когда-нибудь увидит», — категорически заявила Люси. «Стыд какой».
«Прекрасное видео», — сказал Дэйв. «И уж кто-кто, а сама Абра точно его посмотрит». Он покосился на жену, сидевшую рядом с ним на диване. «Когда достаточно подрастет, и если ей захочется, конечно». Он похлопал Люси по колену, потом улыбнулся бабушке жены, женщине, которую он уважал, хоть и недолюбливал. А до того момента запись будет лежать в банковском сейфе вместе со страховкой, документами на дом и миллионами, которые я заработал на продаже наркотиков. Кончета улыбнулась, чтобы показать, что шутку поняла, но лишь слегка, дабы продемонстрировать, что находит ее не особенно смешной. Абра все спала и спала у нее на коленях.
«В каком-то смысле все дети рождаются в рубашке», — подумала Кончета. «Их лички скрыты за завесой тайны и будущих возможностей. Может быть, стоит написать об этом. А может быть и нет».
Кончета приехала в Америку в возрасте 12 лет и английским владела превосходно, что неудивительно, ведь она была выпускницей Вассара и профессором уже в отставке именно этого языка. Но в душе ее были живы все суеверия и бабушкины сказки. Иногда они отдавали ей команды и при этом всегда говорили по-итальянски. Чета была уверена, что большинство представителей мира искусства — хорошо адаптированные шизофреники, и что она сама не является исключением. Она знала, что суеверие — это чепуха, и все же плевала между пальцев, если дорогу ей переходила черная кошка или ворона. Большей частью она была обязана этой шизофрении сестрам милосердия. Сестры верили в Бога, верили в божественную природу Иисуса, верили, что зеркала — суть колдовские озера, и что у девочки, которая слишком долго в них смотрится, вырастут на лице бородавки. Именно эти женщины руководили жизнью Кончеты с 7 лет и до 12. За поясом они носили линейки, не для того, чтобы что-то измерять, а чтобы лупить ими, и не могли спокойно видеть детского уха, не испытывая желания его надрать. Люси протянула руки к малышке. Чета не без сожаления отдала ее. Девочка была просто чудо как хороша. В 20 милях к юго-востоку от Абры, спящей на руках Кончеты Рейнольдс, на собрании общества анонимных алкоголиков, Дэн Торренс слушал какую-то корову, нудевшую о сексе со своим бывшим. Кейси Кингсли велел ему посетить 90 собраний за 90 дней, и эта полуденная встреча в подвале методистской церкви Фрейзера была 8-й по счету. Дэн сидел в первом ряду, еще один приказ Кейси, известного в этих кругах как «Большой Кейси». «Те, кто хочет исцелиться, сидят в первом ряду, Дэнни. Задний ряд на встречах АА у нас называется «Проходом несознанки».
Кейси же дал ему блокнотик с фотографией на обложке, на которой океанские волны разбивались о скалистый мыс. Над фотографией был напечатан девиз, который Дэн понимал, но не особенно любил. «Большой путь начинается с первого шага. Будешь отмечать в этом блокнотике все собрания, на которых побывал. И смотри, будь готов по первой моей просьбе достать его из заднего кармана и продемонстрировать идеальную посещаемость». «Уж и поболеть нельзя», — Кейси расхохотался. «А ты и так каждый день болеешь. Ты проспиртованный алкаш. Хочешь знать, что сказал мне мой куратор?»
«По-моему, вы уже говорили. Фарш обратно не прокрутишь, так?»
«Ты не умничай, а слушай».
«Я слушаю», — вздохнул Дэн.
«Тащишь свою жопу на собрание», — продолжил Кейси. «И если она у тебя по дороге отвалится, сложишь в кулечек и с собой понесешь».
«Как мило. А если я просто забуду?»
Кейси пожал плечами. «Тогда найдешь себе другого куратора. Такого, который верит в забывчивость. Я нет».
Дэн, чувствовавший себя хрупкой безделушкой, только что подкатившейся к краю очень высокой полки и готовой грохнуться на пол, не хотел ни другого куратора, ни каких-либо перемен вообще. Он был в полном порядке, но чувствовал себя уязвимым. Очень уязвимым. Чуть ли не лишенным кожи. Видения, терзавшие его сразу после приезда во Фрейзер, сошли на нет. И хотя он часто думал о Дине и ее малыше, эти мысли были не такими болезненными. В конце почти каждого собрания АА кто-нибудь читал за Рокки. Один из них звучал так: «Мы не будем жалеть о прошлом, но и оставлять его за закрытой дверью не хотим». Дэн подумал, что никогда не перестанет жалеть о прошлом, но хотя бы прекратил попытки закрыть дверь. Что толку, если она все равно снова распахнется? У этой сволочи нет даже щеколды, не говоря уж о замке. Сейчас он принялся выводить одно единственное слово на странице подаренного Кейси блокнотика. Аккуратными печатными буквами. Он не имел ни малейшего представления о том, что делает или что это значит. И слово это было «Абра». Тем временем ораторша подошла к концу своего отчета и разрыдалась, объявив сквозь слезы, что хотя ее бывший дерьмо, и она по-прежнему его любит, она все же благодарна за то, что не сбилась с пути трезвости. Дэн поаплодировал ей вместе с остальными завсегдатами дневных собраний, а потом принялся закрашивать буквы ручкой, обводить их, делать более заметными. «Знакомо ли мне это имя?»
«Кажется, да». Когда заговорил следующий выступающий, а сам Дэн подошел к кофейнику налить себе кофе, до него дошло. Аброй звали девушку из романа Джона Стейнбека «К востоку от рая». Он читал его, не мог вспомнить где. Где-то. Неважно. Другая мысль.
«Ты ее сохранила?»
Всплыла на поверхность сознания, как пузырек воздуха из глубины, и лопнула.
«Сохранила что?»
Фрэнки П., старейший из завсегдатаев в обеденных собраний, взявший на себя роль председателя, спросил, кто хочет раздавать фишки. Когда никто не поднял руку, Фрэнки ткнул пальцем.
«Может, ты, затаившийся у столика с кофе?»
Смущаясь, Дэн вышел вперед, надеясь, что не забыл порядок фишек. Первая, белая для начинающих, у него уже была. И когда он взял в руки потертую жестянку из-под печенья, в которую были сыпаны фишки и медальоны, эта мысль возникла опять.
«Ты ее сохранила?»
В тот день верные, перезимовавшие в трейлерном парке в Аризоне, подхватились и потянулись обратно на восток. Они двигались по шоссе 77 к Шоу-Лоу, как обычно, выстроившись караваном из 14 кемперов и нескольких прицепов, причем сзади у некоторых были прикреплены складные стулья или велосипеды. Здесь были Саут-Винды и Виннибаго, Монако и Баундеры. Колонну возглавлял эрс-крузер «Розы». На 700 тысяч долларов импортной стали, лучший трейлер из тех, что можно купить за деньги, двигавшийся со скоростью всего лишь 55 миль в час. Торопиться некуда. Времени было навалом. До пиршества оставались еще целые месяцы.
«Ты ее сохранила?» — спросила Кончета у Люси, когда та распахнула блузку и предложила ребенку грудь. Эбби сонно моргнула, соснула пару раз и потеряла к груди всякий интерес. Чета подумала: «Когда соски начнут болеть, ты будешь кормить ее только если попросит. Во всю мощь своих легких».
«Сохранила что?» — спросил Дэвид. Люси поняла.
«Я отключилась, едва мне отдали малышку. Дэйв говорит, что я чуть не выронила ее. Не было времени, Момо».
«А, это склизкая дрянь на лице», — пренебрежительно произнес Дэвид. «Они отлепили ее и выбросили. Правильно сделали, я считаю». Он улыбнулся, но в глазах был вызов. «Лучше закрыть тему», — говорили они. «Ты сама это знаешь». Она знала и все же сомневалась. Неужели и в молодости она также не могла определиться?
Чета не помнила, хотя, похоже, не забыла ни одной лекции по святым таинствам и бесконечным адским мукам, что читали сестры милосердия, эти бандитки в черном. История о девочке, которая была наказана слепотой за то, что подглядывала за голым братом в ванной. История о мужчине, который упал замертво из-за того, что оскорбил папу Римского.
«Отдайте их нам, пока они маленькие. И уже не имеет значения, сколько классов они закончат с отличием или сколько поэтических сборников выпустят. Пусть даже один из этих сборников соберет всевозможные литературные премии. Отдайте их нам, пока они маленькие, и они наши навеки». «Тебе нужно было сохранить Иламнио. Это знак удачи». Она обращалась к своей внучке, полностью игнорируя Дэвида. Он хороший человек, прекрасный муж для ее Лючии, но пошел он нахер со своим пренебрежением. И дважды нахер, с этим вызовом в глазах.
«Я бы сохранила, но у меня не было никакой возможности, Момо. А Дэйв не знал».
Она снова застегнула блузку. Чета наклонилась к Абре и коснулась ее нежной щечки кончиком пальца. Старая плоть встретилась с новой.
«Есть поверье, что рожденные с Иламнио обладают двойным зрением». «Вы же не верите во все это, правда?» — спросил Дэвид. «Рубашка! Всего лишь часть околоплодного мешка. Она...»
Он говорил что-то еще, но Кончета не слушала. Абра открыла глаза. В них была целая вселенная поэзии. Строчки слишком прекрасные, чтобы их записать или даже запомнить.
«Забудь», — сказала Кончета.
Она подняла ребенка и поцеловала в макушку, где пульсировал родничок, а совсем рядом, прямо под ним, таилась магия разума.
«Что сделано, то сделано».
Как-то ночью, спустя где-то 5 месяцев после почти ссоры из-за Абриной рубашки, Люсе приснилось, что ее дочь плачет. Плачет так, что сердце разрывается. В этом сне Эбби находилась не в хозяйской спальне дома на Ричланд-Корт, а в каком-то длинном коридоре. Люси побежала на звук плача. Сначала по обеим сторонам коридора появились двери, затем сиденья, синие с высокими спинками. Она была в самолете или, может, в поезде. Казалось, она пробежала несколько миль, прежде чем оказалась перед дверью в ванную комнату. Плач доносился оттуда. Плач не от голода, а от страха. Возможно, даже...
«Господи, святая Дева Мария!»
От боли. Люси жутко боялась, что дверь окажется запертой, и ей придется ее выбить. Разве не это всегда происходит в кошмарах? Но ручка повернулась, и дверь открылась. Новый страх пронзил ее. Что, если Абра провалилась в унитаз? О таком то и дело пишут в газетах. Новорожденные в туалетах. Новорожденные в мусорных контейнерах. Что, если она упала в эту жуткую стальную чашу и сейчас захлебывается голубой дезинфицированной водой? Но Абра лежала на полу. Она была голая. Глаза, полные слез, смотрели на мать. На груди, похоже, кровью, было начертано число 11. Дэвиду Стоуну снилось, будто он бежит на плач дочки по бесконечному эскалатору, который двигался медленно, но неумолимо
в противоположную сторону. Хуже того, эскалатор находился в торговом центре, который горел. Он бы задохнулся задолго до того, как добрался до вершины. Но то был странный пожар. Без дыма. Один лишь огонь. Других звуков, кроме криков дочки, он не слышал, хотя и мог различить людские фигуры, пылающие, как пропитанные керосином факелы. Когда Дэйв наконец поднялся наверх, он увидел Абру, лежащую на полу, словно брошенный кем-то мусор. Вокруг нее метались мужчины и женщины, не замечая девочки, и никто из них, несмотря на пламя, даже не пытался воспользоваться эскалатором, хотя тот исправно ехал вниз. Они просто бесцельно бегали во всех направлениях, точно муравьи, чей муравейник разворошила фермерская барана. Одна женщина в туфлях на шпильках едва не наступила на его дочь, что почти наверняка убило бы ее. Абра лежала голой. На ее груди было написано число 175. Стоуны проснулись одновременно, убежденные, что доносящийся до них плач – отголосок минувшего сна. Однако это было не так. Плач раздавался на самом деле. Это что есть мочи вопила Эбби в своей колыбельке под мобилем с героями Шрека. Глаза широко распахнуты, маленькие кулачки сжаты. Не успокоили ее ни смена подгузников, ни материнская грудь, ни мили кругов по коридору и примерно 1000 раз спетая «Спи, моя радость, усни». В конце концов, испуг Люси, Эбби была ее первенцем, и она находилась на грани истерики, заставил ее позвонить Кончете в Бостон. Несмотря на то, что там было 2 часа ночи, Момо сняла трубку после 2-го гудка. 85 лет, ее сон был столь же хрупок, как и кожа. Она больше прислушивалась к крикам правнучки, чем к словам растерянной Люси, перечислявшей все, чем она пыталась успокоить дочь. Затем Кончета задала несколько вопросов по существу. «У нее есть жар. Ушко не теребит. Не подергивает ногами, словно хочет сходить по-большому».
«Нет», — ответила Люси. «Ничего такого. Слегка горячий от крика, но не думаю, что это жар. Мама, что делать?»
Чета, уже сидевшая за своим столом, не колебалась.
«Дай ей еще 15 минут. Если она не перестанет плакать и по-прежнему будет отказываться от груди, вези в больницу».
«В какую? Брикхэм энд Вименс?»
Это было единственное, что пришло Люси в голову. Больница, в которой она рожала.
«Это же в 150 миль отсюда!»
«Нет, нет, в Бриджтон, за границей штата, в Мэне, это чуть ближе».
«Ты уверена?»
«Компьютер не ошибается».
Абра не умолкала. Плач был монотонным, ужасающим, сводящим с ума. В больницу Бриджтона они приехали без 15:04. Абра по-прежнему кричала изо всех сил. Поездки в Акуре обычно помогали лучше всякого снотворного, но не сегодня. Дэвид размышлял об аневризме мозга и твердил себе, что он сошел с ума. С младенцами не случаются инсульты, ведь так?
«Дэви», —
тихим голосом произнесла Люси, когда они подъехали к знаку «Только для неотложных пациентов».
«У младенцев же не бывает сердечных приступов или инсульта, правда?»
«Конечно, нет». Но ему в голову пришла другая мысль. Что если малышка каким-то образом проглотила английскую булавку, и та открылась у нее в желудке? Это глупо, они пользовались подгузниками Хаггис, никаких булавок даже близко к малышке не лежало. Тогда что-нибудь другое. Невидимка из волос Люси, выпавший гвоздь, может даже, не дай бог, отколовшийся пластиковый кусочек Шрека, осла или принцессы Фионы.
«Дэви, о чем ты думаешь?»
«Ни о чем. С мобилем все нормально. Он в этом уверен. Почти уверен». Абра продолжала кричать. Дэйв рассчитывал, что дежурный врач даст его дочери успокоительное, но правила запрещали это до установки диагноза. А с Аброй Рафаэлой Стоун, казалось, все было нормально. Ни жара, ни сыпи. Результаты ультразвука исключили пилоростеноз. Рентген показал, что в горле или желудке нет инородных тел – Повреждений кишечника тоже нет. Иными словами, она просто никак не могла заткнуться. Стоуны в это вторничное утро были единственными посетителями отделения скорой помощи, и каждая из трех дежурных сестер по очереди пыталась успокоить Абру. Безрезультатно.
«Вы не дадите ей что-нибудь поесть?» — спросила Люси врача, когда он вернулся, чтобы проверить малышку.
Ей в голову пришло название «Раствор Рингера». Она вроде бы слышала что-то такое в каком-то медицинском сериале. Спасибо подростковой влюбленности в Джорджа Клуни. Но раствор Рингера мог быть чем угодно. Лосьоном для ног, антикоагулянтом или лекарством от язвы желудка.
«Грудь она не берет. От бутылочки тоже отказывается».
«Захочет есть, поест», — ответил врач. Но ни Люси, ни Дэвида это не успокоило. Во-первых, врач выглядел моложе их самих. С другой стороны, и это было еще хуже, он, похоже, сам не был до конца уверен в том, что говорит. «Вы уже связались со своим педиатром?» Врач сверился со своими записями. «Доктором Далтоном». «Оставили ему сообщение?» — ответил Дэвид. «Скорее всего, до утра он не ответит, а к утру все закончится». «Так или иначе», — подумал он, и его мозг, неуправляемый от бессонницы и непрекращающейся тревоги, нарисовал ему до жути ясную картину. Скорбящие вокруг маленькой могилы. И гробик. Еще того меньше. В 7:30 Чета Рейнольдс ворвалась в палату, в которую загнали Стоунов и их вопящую безумолку дочь. Поэтесса, которая, по слухам, попала в окончательный список претендентов на президентскую медаль свободы, была одета в прямые джинсы и толстовку Бостонского университета с дыркой на локте. В этом наряде стало заметно, как она исхудала за последние 3-4 года. «Нет, не рак, если вы об этом», — говорила она, если кто-нибудь отмечал ее модельную худобу, обычно скрываемую под просторными платьями и кафтанами. «Я просто тренируюсь к финальному кругу по беговой дорожке». Ее волосы, обычно заплетенные и уложенные затейливыми вензелями, демонстрирующими ее коллекцию винтажных заколок, стояли дыбом, как у Эйнштейна. Она была без косметики, и Люси, несмотря на стресс, поразилась, какой старой выглядела Кончета. Конечно, она и была старой, 85 лет не шутка, но до этого утра ей можно было дать максимум 60 с большим хвостиком. «Я бы приехала на час раньше, но не могла найти, с кем оставить Бетти». Бетти звали ее старую больную боксершу. Чета заметила укоризненный взгляд Дэвида. «Бетти умирает, Дэвид. А исходя из того, что вы рассказали мне по телефону, я не особенно тревожилась за Абру». «А теперь встревожились?» Люси бросила на него предостерегающий взгляд, но Чета, похоже, приняла подразумеваемый упрек. «Да», — она протянула руки. «Дай ее мне, Люси. Посмотрим, может, у Мома она успокоится». Но Абра не успокоилась у Мома. Как-то ее не укачивало. Не помогла и тихая, на удивление мелодичная колыбельная, возможно, спимая радостью с ней на итальянском. Они все по очереди попробовали носить ее на руках. Сперва по тесной палате, потом по коридору, потом снова в палате. Вопли не умолкали. В какой-то момент в больнице поднялась суматоха. «Видимо, привезли кого-то с настоящими, явно видными травмами», — решил Дэвид. Но обитатели палаты номер 4 почти не заметили происходящего. Без 5:09 дверь палаты открылась, и вошел педиатр Стоунов. Дэн Торренс узнал бы доктора Джона Далтона, хотя и не смог бы назвать его фамилией. Для Дэна он был просто доктор Джон, который варил кофе на вторничных собраниях по большой книге в Норд-Конвее.
«Слава богу!» — воскликнула Люси, вручая ребенка педиатру. «Мы тут уже 100 лет сидим одни!»
«Я был в дороге, когда получил сообщение». Далтон уложил Абру головкой на свое плечо. «Делал обход здесь, потом в Касл-Роке. Вы же в курсе, что случилось?» «А что случилось?» — спросил Дэвид. Теперь, когда дверь оказалась открыта, он впервые осознал, что за ней что-то происходит. Люди громко разговаривали. Кое-кто плакал. Мимо прошла медсестра, которая их принимала, с красным заплаканным лицом. Она даже не взглянула на вопящего младенца.
«Пассажирский самолет врезался во Всемирный торговый центр», — сказал Далтон. «И это вряд ли был несчастный случай.
Это был рейс 11 American Airlines. Рейс 175 United Airlines врезался в южную башню центра 17 минут спустя, в 9 часов 3 минуты. В 9:03 Абра Стоун внезапно прекратила плакать. В 9:04 она уже крепко спала. По дороге обратно в Энистон Дэвид и Люси слушали радио, а Абра мирно спала в своем автокресле на заднем сиденье. Слушать было невыносимо, но и выключить немыслимо, по крайней мере, пока диктор не назвал авиакомпании и рейсы. Два в Нью-Йорке, один под Вашингтоном, один врезавшийся в землю в Пенсильвании. Потом Дэвид, наконец, протянул руку и заглушил поток несчастья.
«Люси, я хочу тебе что-то сказать. Мне приснилось...»
«Знаю».
Она говорила ровным тоном человека, только что пережившего шок.
«Мне тоже».
К тому времени, как они пересекли границу Нью-Хэмпшира, Дэвид начал верить, что в этих разговорах о рубашке что-то есть. В одном из городков Нью-Джерси, на западном берегу Гудзона, есть парк, названный в честь его самого знаменитого жителя. В ясный день оттуда открывался прекрасный вид на Нижний Манхэттен. Узел верных прибыл в Хобокен 8 сентября, расположившись на частном наделе земли, который они арендовали на 10 дней. Сделку заключил папаша Ворон. Красивый и общительный, лет 40 на вид, он любил носить футболку с надписью «Я умею ладить с людьми». Конечно, он не надевал ее, когда вел переговоры для узла верных. Тут он предпочитал костюм с галстуком. Именно этого ожидают лохи. В миру его звали Генри Ротман. Он был выпускником Гарварда, образца 1938 года, и всегда имел при себе наличные. У верных хранилось больше миллиарда долларов на счетах по всему миру, часть в виде золота, часть в виде бриллиантов, редких книг, марок и картин. Но они никогда не расплачивались чеками или кредитками. Все, даже горошины и стручок, с виду похожие на детей, носили при себе пачку десяток и двадцаток. Как сказал однажды Джимми Арифмометр, «Наша компания работает с наличными и самовывозом. Платим наличкой, а лохи нас везут». Джимми был бухгалтером верных. В бытность свою лохом он подвязался в компанию, которая получила имя «Рейдеры Коунтрила» через много лет после того, как закончилась их война. В те времена он был крутым парнем в куртке из шкуры бизона и с шарпса на плече. Но годы здорово его обтесали. Теперь он держал в своем фургоне фото Рейгана с автографом. Утром 11 сентября верные наблюдали за атакой на башни-близнецы со своей парковки, передавая друг другу 4 пары биноклей. Из парка Синатры смотреть было бы удобней, но Розе не было нужды говорить им, что если они явятся туда заранее, это может вызвать подозрения, а в ближайшие месяцы и годы американцам предстояло стать очень подозрительной нацией. «Заметил что-то? Скажи». Часов в 10 утра, когда вдоль всей набережной собрались толпы и опасность подозрений миновала, они отправились в парк. Близняшки, горошины и стручок везли в коляске дедулю Флика. На дедуле была кепка с надписью «Я ветеран». Его длинные, тонкие, как у младенца, седые волосы торчали из-под кепки, будто венчик молочая. Когда-то он представлялся ветераном испано-американской войны, позже Первой мировой. Теперь перешел на Вторую мировую. Лет через 20 он собирался переключиться на Вьетнам. Дедуля Флик не боялся засыпаться на деталях. Он был любителем военной истории. Парк Синатры был забит народом. Большинство молчало, но некоторые рыдали. Энни Фартук и черноглазая Сью были очень полезны в таких случаях. Они умели плакать по заказу. Остальные изобразили на лицах подобающую скорбь и изумление. В общем, узел верных слился с окружением. Таков был их обычай. Зрители приходили и уходили, но верные оставались на месте большую часть дня, безоблачного и прекрасного, не считая густых туч пыли и сажи над Нижним Манхэттеном. Они стояли у железного ограждения, не разговаривали друг с другом, просто смотрели и делали долгие замедленные вдохи, как туристы со Среднего Запада, впервые стоящие на мысе Пемаквит-Пойнт или Коди-Хэт в Мэне и вдыхающие свежий морской воздух. В знак уважения Роза сняла цилиндр и держала его в опущенной руке. В 4 часа верные отправились назад в лагерь, напоенные энергией. Они собирались вернуться на завтра, и через день, и через два, до тех пор, пока запасы пара не истощатся. А тогда они снова двинутся в путь. К тому времени волосы дедули Флика из белых станут серебристо-стальными, и коляска ему уже будет не нужна.